прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 19 августа. Сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня утром российские военные блогеры сообщили, что вооруженные силы Украины уничтожили третий и последний стационарный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области у села Карыш. Теперь, по словам Z-блогеров, армия России обеспечивает свою группировку в районе через понтонную переправу. Украина пока никак не комментировала сообщение об уничтожении возможном этого третьего моста. Предыдущие два моста через реку вооруженные силы Украины разрушили 16 и 18 августа. Таким образом, украинская армия изолировала от нормального снабжения около 700 квадратных километров Курской области, где продолжается наступление вооруженных сил Украины. Тем временем армия России развивает свое наступление на Донбассе. Судя по карте DeepState, уже полностью почти захвачен поселок Нью-Йорк вблизи Торецка. А до Покровска, который военные аналитики называют ключом к славянско-краматорской агломерации, агрессору осталось менее 10 километров. Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил в эфире моим коллегам Радио Свобода, что темпы продвижения России к городу увеличились, и у горожан есть до 2 недель на безопасную эвакуацию. Сегодня в студии поговорим в частности о том, значит ли уничтожение всех мостов через реку Сейм, что группировка РФ в Глушковском районе Курской области де-факто находится в котле. Что даст Украине захват всего района, скорее всего, без ожесточенного сопротивления России. И чем грозит Украине начало битвы за Покровск и возможная потеря этого города. С нами сегодня будут исполняющие обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк, глава Очеретинской военной администрации Николай Коваленко и военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Плюс 38-095-151-9505 номер наших вайбера и телеграма. Пишите туда, они работают в текстовом режиме, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта. Да, будет очень признательно, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Сначала давайте посмотрим, что произошло на фронте в Украине.
Бахмут. На северском участке российские войска атакуют под Верхнекаменским и Иванодарьевкой. Агрессор продолжил штурмовать Часовьяр, а вокруг него Григоровку, Калиновку, Предтечино и Ступочки. На южном фланге Бахмута Клещеевку. На Торецком участке Зализная, Торецк, Делиевку, Нелеповку. Всего 24 атаки. Дипстейт констатирует прогресс РФ возле Нелеповки и в Нью-Йорке. Западный край Донецка. На Покровском участке противник провел 45 штурмов за сутки. Возле Воздвиженки, Калинова, Зеленого поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Птищева, Новогродовки, Завитного, Скучного и Михайловки. Дипстейт фиксирует продвижение возле Скучного, Николаевки и Новожеланного. На Кураховском участке бои идут возле Поросковьевки, Константиновки и северной части Красногоровки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке активность российских войск остается высокой. Было 20 штурмов под Синьковкой, Глушковкой, Колесниковкой, Сельмаховкой и Лозовой. По данным DeepState, им удалось углублять клин в районе Песчаного по направлению к Оспольскому водохранилищу. Горячо и на Лиманском участке. 20 штурмов возле Невского, Тернов, Торского, Макеевки, Грековки и Новосадова. На юге Донецкой области войска РФ развивали наступление в сторону Водинова и Раздольного.
ВСУ разрушили уже 3 моста через речку Сейм в Курской области. Воздушные силы Украины в пятницу, а затем в воскресенье нанесли удары по мостам в селах Глушково и Званое. Ну а сегодня был разрушен 3-й мост в селе Карыш. О нем подробностей нет, но Z-Военкор опубликовали его фото. И вот мы видим видео, предположительно, уничтожение этого моста. Полотно моста полностью провалено. Днем попадания подтвердил Следственный комитет Российской Федерации. То есть можно уже говорить о том, что мост действительно уничтожен. Сегодня в студии мы подробнее обсудим, может ли это привести к окружению российских войск в Курской области. У жителей Покровска есть максимум 2 недели на эвакуацию. Пока-то еще можно сделать в спокойном режиме. Об этом сказал моим коллегам из проекта «Свобода гранок» глава военной администрации Покровска Сергей Добряк. По его словам, каждый день из города выезжает 500-600 человек. Приблизительно 60% выезжают самостоятельно. Добряк предполагает, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей. Ну и вот буквально перед нашим эфиром появилось сообщение, что в Донецкой области начали принудительную эвакуацию детей с семьи из Покровской громады. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Сейчас в нашем эфире послушаем руководителей громад с Покровского направления, что там происходит в населенных пунктах. Итак, с нами исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк. Мирноград, напомню, это город-спутник Покровска. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
И также с нами глава Очеретинской военной администрации Николай Коваленко. Я напомню, что Очеретин — это уже оккупированный поселок, вокруг которого войска России выстроили свой вот этот вот выступ, который мы постоянно обсуждаем, Очеретинский. Николай, здравствуйте, рад вас видеть.
Это...
Юрий, ну, первый вопрос к вам. Постоянно это всюду звучат призывы к жителям Покровска, Мирнограда, Селидова эвакуироваться. Фронт приблизился на уже такое критическое расстояние, менее 10 километров, я так понимаю. Как люди на это реагируют? То есть вы же общаетесь с ними. Ну, я вот вижу сейчас в социальных сетях, да, те, кто до последнего хотел оставаться, сейчас уже пакуют чемоданы. Расскажите, пожалуйста, о настроениях, как люди реагируют на призывы эвакуироваться.
Ну, ще тиждень тому дуже не дуже жваво реагували. Але зараз місто вже третій день знаходиться під артилерійськими навіть обстрілами. Лінія фронту вже трохи менше 6 кілометрів від міста. Тому масово останній тиждень масово виїжджають. Якщо в громаді зараз залишається вже менше 16 тисяч людей. Дітей, на жаль, ще, я вважаю, дуже багато, це трохи менше 700 дітей, але масово виїжджають до сотні дітей щоденно. Здебільшого люди виїжджають самі, але тим людям, яким потрібна допомога до евакопоїзда або ще кудись, ми допомагаємо, допомагають і волонтери.
Юрий, а вот это вот решение, да, Вадим Филашкин сообщил о том, что будут вывозить детей с семьями, оно уже как-то приводится в реальность, в практику?
Да, мы с родинами уже вывозим, родины с детьми вывозим, это коли маленькі діти допомагаємо, або одинокі матері з дітьми. У нас є домовленості з громадами в Полтавській області і в Дніпропетровській області, де їх приймають. Ми вивозимо туди їх. Також вивозимо літніх людей, які, у яких є певні обмеження з пересуванням фізичним. Тобто допомагаємо і вивозимо вже ми другий тиждень. І сьогодні вивозили, і завтра буде ще відправки.
Юрий, ну и пользуясь случаем, тоже, да, спрошу вас о ситуации в общем в Мирнограде. Сейчас мы о Покровске много говорим, а Мирноград достаточно тоже крупный город, город-спутник Покровска. Вы сказали, что там артобстрел, да, ну а насколько вот, опишите вообще, чтобы люди понимали, да, как сейчас выглядит город, какие там, какая атмосфера военная, да, ситуация?
Ну, за військову ситуацію краще, мабуть, розкажуть військові, але в городі у нас ділянка міста, район шахти 5-6, він вже третій день потерпає від артилерійських обстрілів, є вже не одинокі зальоти дронів FPV в місто. Тобто дуже напружена ситуація і тенденція йде до погіршення.
Ну, я обращусь к Николаю Коваленко. Николай, мы с вами разговаривали, когда фронт только приближался к Очеретину весной, сейчас уже это, так сказать, тыл армии Российской Федерации, Очеретина. Ну и когда мы с вами говорили, люди тоже там собирались выезжать из Очеретинской громады. Опишите сейчас ситуацию в населенных пунктах, в вашей громаде, Очеретина и вокруг. Что там случилось за время оккупации?
Ну, більша частина населених пунктів Очеретинської громади, вона окупована. На сьогодні підконтрольна українській владі 7 населених пунктів. Інші, на жаль, окуповані. І то ті населені пункти, які залишились у нас, вони під постійним обстрілом, там ведуться активні бойові дії. Тобто ситуація дуже напряжена.
Ну, що там відбувається зараз? Там залишились громадяни? Вокруг Очеретина, в самом Очеретина.
Ну, в самому Чередино цивільні залишалися. Навіть є випадки, деяких людей вивозили вже в Ясиновато, Донецьк. Тобто є підтверджена інформація, що там деяких людей вивезли вже на ту сторону, так скажемо.
Это окупанти вивезли, да? Типа, как будто евакуировали їх?
Да, типа евакуювали. Ми розуміємо, що вони, я впевнений, що більшість з них вивезли насильно, вони там мешкають у школі, наскільки мені відомо. Тобто примусовим способом вивезли на ту сторону.
Зачем вивезли, як ви думаєте, щоб не мешали російським солдатам?
Одне те, що не заважало, це само собою. Вони ж всім розповідають, що вони звільняють людей. Та якщо вони будуть заходити і нікого не буде з людей, то кого вони будуть тоді звільняти? З їхніх слов, так скажемо.
Юрій, вопрос к вам. Які услуги ще доступні в Мирнограді зараз? Работають ли магазини, аптеки, больниці? Ці речі.
Магазини, аптеки вже почали закриватися. Сьогодні прийнято рішення мною вже згідно рішення Ради оборони Донецької області, особисто прийнято рішення про евакуацію установ і підприємств міста, а також про закриття магазинів, ринків і вже тривають і в день, коли люди на вулицях. Посилена комендантська година вже сьогодні з 15:00 до 11:00 ранку.
Вопрос Николая Коваленко. Николай, а после захвата Очеретина в этом поселке что-то работает? Мы знаем, что оккупанты со временем открывают свои административные центры, пытаются паспорта России выдавать, школы, медицину, местами тоже поднимают, ремонтируют учреждения. Очеретина это касается как-то или это необитаемая территория сейчас?
На жаль, це необітаємо територія, як ви кажете, тому що там взагалі було все зруйноване. Ворог, коли заходив в селище, там нічого не було цілого. Окрім там декілька будинків приватного сектору були оцілівші, а інші будинки мікрорайону, вони взагалі були зруйновані. Ще. Тобто там не залишалося ніяких об'єктів інфраструктури.
Да, но мы не видели каких-то пропагандистских сюжетов за Очеретина, потому что нам показывать нечего. И в это время этого наступления был действительно, я так понимаю, стер с лица земли вот этот вот поселок. Николай, я вот обоим гостям вопрос этот задам. Николай, первому к вам. Вы вот представляете конкретные громады, но я же думаю, вы перемещаетесь по Покровскому направлению, общаетесь с чиновниками, может быть, с местными жителями. Может, у вас есть какая-то информация о других городах на Донбассе, Селидово, Горняке, Украинске, это городки вокруг Покровска. Они всегда были глубоким тылом. Там какая ситуация сейчас, как люди настроены, Николай, если вы знаете?
Насколько мне известно, ситуация в этих населенных пунктах такая же, как и приближенных до межи боевых действий. Люди намагаются эвакуироваться, влада эвакуирует людей, то есть работает ДСНС, работают, как и говорят, полиции, работают органы влады. Люди виїжджають із Слідового, із Мирнограду, і з Новогродівки. З усіх населених пунктів люди намагаються виїхати.
Юрій, вам слово.
Що кажу, якщо у Покровська ще є 2 тижні, по розрахункам, то у Мирнограда цих тижнів вже нема. У Мирнограда залишаються лічені дні або, може, день, 2-3. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли. Вся весь Мирноград в зоні ураження навіть.
Пропадає зв'язок у нас з Юрієм. Ми, в принципі, поняли. Да, вот месседж. А Юрий, вроде бы вы разморозились. Нас, я думаю, смотрят люди из свободной территории Донбасса. Можете в очередной раз обратиться к ним с призывами эвакуироваться, да, аргументировать это как-то.
Я закликаю всіх мешканців, прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми і обмежено дієздатними родичами, не зволікати з евакуацією найближчим часом. виїхати в більш безпечні регіони України. Тому що оце розмірковування, варто, не варто, воно приводить тільки до збільшення жертв. Тому що якщо вам не дороге своє життя, не дороге життя...
Да, к сожалению, пропадает связь, но я все равно благодарю наших гостей, Юрия и Николая. Юрий Третьяк, исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации, был вместе с нами, и Николай Коваленко, глава Черетинской военной администрации. Ну вот от имени нашего проекта также присоединяемся к призывам покинуть населенные пункты на Донбассе, которые оказались в зоне поражения уже российской артиллерии. Мы неоднократно видели, как ведет себя армия Российской Федерации, освобождает в кавычках до нуля разрушенные населенные пункты. Ну, яркий пример — это Черетино. То самое, вот, которое представляет сейчас Николай Коваленко. Там невозможно, ну, фактически уцелеть, не получить повреждений или выжить, когда армия России таким образом ведет свои штурмовые действия. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Ну и сейчас важная информация от нашего редактора Татьяны Якубович для тех, кто нас смотрит из оккупации. Ну а потом продолжим обсуждать ситуацию на линии фронта.
В России заблокировали YouTube, а значит и на всех захваченных территориях. Как смотреть YouTube не открывается. Первым делом вспомните про VPN. Это технология, при которой ваш трафик идет через удаленные серверы, и контент для вас открывается как для пользователей из, например, Британии. Вот примеры проверенных VPN. Lantern, Orbit, NTHlink, Siphon, Proton, Mulvad. Можно другие, но обязательно прочитайте про их безопасность, и они, конечно же, не должны быть российскими. Еще вариант – поставить расширение в браузере Chrome, Sensor Tracker или Unblocker YouTube. Теперь специально для нашей аудитории из оккупации в Телеграме «Донбасс Реалии» мы будем загружать видео и аудио выпусков прямо в ленту. Еще есть сайт «Радио Свобода», аудиоэфира можно найти и вот здесь. Но для нашего сайта вам, скорее всего, тоже понадобится VPN. Напишите нам, удобно так или стоит подумать над другими решениями. Может, нужна почтовая рассылка или «Донбасс Реалии» пора завести WhatsApp.
Утром российские военные блогеры сообщили, что вооруженные силы Украины уничтожили третий и последний стационарный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области у села Карыш. Теперь, по словам российских Z-блогеров, армия России обеспечивает свою группировку в районе через понтонную переправу. Украина пока никак не комментировала сообщение о возможном уничтожении третьего моста. Предыдущее сообщение прокомментировала, но появилось, в принципе, официальное подтверждение с российской стороны. Следственный комитет Российской Федерация возбудила уголовное дело по поводу уничтожения этого третьего моста. Можем считать это свершившимся фактом. Я напомню, что предыдущие два моста через реку вооруженные силы Украины разрушили 16 и 18 августа. Таким образом, украинская армия изолировала от нормального снабжения около 700 квадратных километров Курской области, где продолжается наступление вооруженных сил Украины. С нами военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Здравствуйте, рад видеть вас.
Михаил, какой ситуации сейчас оказалась российская группировка в этом Глушковском районе Курской области? Это уже котел или еще нет?
Ну, это не котел. На самом деле, это на карте оно все схематично, красиво. Здесь граница, здесь речка, там украинские войска. На самом деле, естественно, эта территория огромная, это 700 квадратных километров. И если даже там где-то находится около 1000 человек, для них, конечно, есть возможность где-то просочиться. Но я думаю, что действительно, с тактической точки зрения, это прекрасно организованная операция, которая просто позволяет Украине резко расширить, во-первых, зону контроля, а во-вторых, организовать продвижение, расширение этой операции, опять же, по руслу речки Сейм на север. А если посмотреть по карте, это прямиком на город Рыльск, на стратегическую трассу. Ну и, собственно, речка Сейм идет аж до города Курчатов, там, где Курская АЭС находится, и, собственно, областной центр. Что касается участка, о котором мы сейчас говорим, который отрезан фактически после уничтожения третьего моста, то я думаю, что действительно здесь у Украины есть хороший шанс эту территорию поставить под контроль и зачистить. Самое главное – зачистить ее от российских военных и вообще от российского присутствия, и чтобы там можно было наиболее эффективно закрепиться и сохранить стабильно эту территорию. Я поясню, в чем смысл. Дело в том, что многие эксперты говорят, что Украина может откусить слишком большой кусок, который не сможет проглотить, потому что все эти территории нужно оборонять. И, естественно, любая территория, которая находится под контролем, это расширение фронта. Так вот, абсолютно прекрасное решение расширяться именно по руслу речки, которая, собственно, и будет природным препятствием для российских войск, если они начнут какие-то контрнаступательные действия, возможно, позже. То есть, если мы занимаем оборону по русле реки, получается, что оборонять эту территорию намного легче. Там можно держать намного меньше сил. Главное – проводить эффективную разведку и контролировать эту территорию.
Ну, а что ожидает эту группировку российскую к югу от реки Сейм? Я так понимаю, там сейчас понтонная переправа, да, но там мы не знаем, какое количество личного состава, да, но это же и боеприпасы, и провизия, да все подряд, и все это везется через понтонную переправу. Они оттуда уйдут и сдадутся без боя, вот ваши прогнозы?
Ну, дело в том, что, опять же, действительно, мы не знаем точную информацию об этой группировке. Я не думаю, что они будут тащиться со всей провизией и так далее. Главная цель, опять же, все зависит от локальных командиров. Если им будет поступать команда, например, продолжать сопротивление, к вам скоро подойдет подкрепление и так далее, они могут пытаться еще действительно противодействует украинским войскам. Но если там командиры поумнее, они или сдадутся в плен, или попробуют каким-то образом распределиться по местности и попытаться проникнуть через речку на контролируемую Россией пока территорию. Поэтому здесь будет зависеть в том числе и от нашей разведки, как они будут контролировать российские группы войск, которые будут пытаться или убегать, или сдаваться, или найти себя. То есть тут нужно понимать, что территория большая, я бы сказал, огромная, 700 квадратных километров, и поэтому российские войска действительно могут попытаться даже там затеряться.
Угу. А вот очень интересную вещь сказали, да, что это перерезание логистики через реку Сейм, это дает предпосылки, ну, для контроля, да, этого Глушковского района, а потом вы говорите, что вполне возможно ВСУ начнут двигаться к северу от реки Сейм. Как это будет происходить? То есть они будут форсировать эту реку и двигаться дальше, в случае, ну, сзади них будет река, да, я так понимаю, в случае чего отступать?
Нет. Там по карте видно, как раз речка уходит на север. Ага. То есть, если посмотреть по карте, то эта речка сначала идет фактически с запада на восток, а потом в районе как раз населенного пункта Коренева, где сейчас продолжаются бои, она уходит на север, и она уходит как раз в район города Рыльск. А дальше опять уходит на восток к Курчатову и Льгов, а дальше Курчатов и Курск. То есть она интересный такой изгиб совершает. И если нашу оборону занять именно по этому изгибу по речке Сейм, тогда мы значительно разгружаем украинские войска, если мы говорим о удержании территории именно в рамках Курской области.
Понятно. Владимир Зеленский активно комментирует эту курскую операцию. Ну, тут, наверное, есть и политические соображения, да, это какая-то победа сейчас вооруженных сил Украины, которая должна приободрить украинское общество. Но сегодня заявил президент, что, цитата, главком доложил и о новых деталях операции Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Ну и далее еще заявил Зеленский, что создание так называемой буферной зоны на российской территории является одним из основных задач украинских войск в Курской области. Сейчас уже идет вторая неделя вот украинской военной операции. Какие цели? Ну, достигаем поставленных целей, сказал верховный главнокомандующий. И что даст Украине это создание буферной зоны? Уже можно подводить какие-то предварительные итоги, Михаил?
Ну, я думаю, подводить итоги еще рано, абсолютно, потому что я, например, могу допускать, что, в принципе, эта операция лишь элемент более стратегических замыслов, то есть могут быть атаки и на другом направлении, могут быть операции на других направлениях. мы пока о них не будем говорить. Но если говорить действительно, что такое буферная зона, это зона, в которой отсутствуют российские войска, которые не могут обстреливать, наносить удары по Сумской области, не могут наносить удары по другим украинским регионам, которые в последнее время Россия просто затерроризировала и артиллерией, и КАБами, и ДРГ, пытаясь дестабилизировать эти регионы, в основном Сумскую область, если мы говорим о Курщине. То есть буферная зона в Курской области, соответственно, создает более спокойную обстановку в Сумской области. Что касается, то есть стратегическая задача, в том числе создание дилеммы перед российским руководством, которое российское руководство так и не смогло решить. Дилемма состоит в том, можно ли остановить, то есть нужно ли останавливать наступление на Донбассе, чтобы нейтрализовать угрозу в Курской области. Видимо, было принято решение на Донбассе наступать, Курскую область попробовать нейтрализовать минимальными силами. Очевидно, что это не удается. Таким образом, для украинской армии можно получить больше времени для того, чтобы реализовать свои планы. То есть, если бы Россия сразу решила перебросить несколько дивизий, там 2-3 дивизии для ударов в фланги украинской группировки в первые дни наступления на Курщине, тогда для Украины было бы намного сложнее выполнять свои задачи. Если же Россия решила направить там несколько тысяч разрозненных подразделений, которые между собой никогда не работали вместе, и тут еще вопрос, скажем так, отлаживания этого механизма, этой группировки условно, то у Украины, естественно, есть время для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому вот эту дилемму Путин решил решить наихудшим образом, сделать вид, что ничего в Курской области страшного не происходит для России. Самое главное происходит в Донецкой области. А то, что там заняты и контролируются украинской армией тысячу километров, сейчас 700 квадратных километров, то есть фактически тысячами мы говорим о квадратных километрах, и Путина это не интересует.
Ну, один из таких затычек, одна из затычек, которую использует Путин для оккупирования прорыва вооруженных сил Украины в Курской области, это срочники. Моя коллега Таня Завоштанская написала такой небольшой репортаж. Давайте мы его посмотрим, сюжет об использовании срочника. Я вас попрошу прокомментировать.
Кремль отправляет российских солдат срочной службы в Курскую область, чтобы остановить продвижение Украины. Об этом, ссылаясь на родственников срочников, массово пишут российские оппозиционные СМИ. Сегодня же об этом сообщил и американский телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки. По данным телеканала, на фронт в Курской области военное командование отправило личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда. Напомним, еще в марте 2022 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что солдаты срочной службы не будут принимать участие в войне России против Украины.
В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Российское издание агентства сообщает, что солдат-срочников 80-й мотострелковой дивизии, которые только 3 августа приняли присягу, готовят к переброске из Мурманской области в Курскую. Так сказали журналистам матери нескольких солдат. В социальных сетях они начали писать призывы не отправлять их детей на границу с Украиной, где идут бои.
Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года не направлять солдат, проходящих срочную службу, в зону проведения боевых действий.
Интернет-издание «Верстка» же пишет, что в Курской области солдат-срочников, которых эвакуировали во время прорыва ВСУ, теперь заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую. Тем, кто согласится, обещают платить 4-4,5 тысячи рублей в день. Тех же, кто не согласится, пугают судом или заявляют, что отправят их на войну и без оплаты. Но не только срочников Кремль хочет использовать, чтобы остановить ВСУ на территории России. Российское издание «Астра» рассказывает о нескольких тысячах отказников из Санкт-Петербурга, которых насильно посадили на самолет и вывезли под Курск.
Прям массовые по-настоящему. Я бы сказал, что они исчисляются уже десятками. И география их – это вся европейская часть России, я бы сказал, потому что в диапазоне от там, Мурманской и Ленинградской области до Краснодарского края и Ростовской области.
Сможет ли Кремль остановить продвижение ВСУ в Курской области только срочниками? По мнению военного аналитика и генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, это невозможно.
Для того, чтобы зупинити просування, враховуючи, им треба від, ну, зупинити це 30-50 тисяч, а зараз у них там 10 тисяч було, і 15 вони вже зібрали, в тому числі і там. Є строковики. І ще треба, ну, щоб зупинити тільки 30-50 тисяч, над якими вони зараз працюють і особливо не перебирають все, кого можуть, в тому числі і строковики.
13 августа спікер групіровки воєнного войск Таню Политика сообщил, что Россия перебрасывает часть войск с Херсонского и Запорожского фронтов в Курскую область. Возможно, Кремль пытается таким образом разбавить неопытных российских срочников своими морпехами с правого берега Днепра.
Завдання Путіна відтиснити наші війська до кордонів, то потреба є від 70 до 120 тисяч. Чому такий великий діапазон? Тому що в залежності від того, ким і як вони там будуть укомплектовані. Наскільки будуть ці частини мати вишкіл високий, наскільки вони будуть забезпечені озброєнням, технікою, боєприпасами.
Американське іздання The Washington Post опублікувало репортаж з тюрми для воєнопленних. Розмістили срочників, які першими прийняли на себе удар. Корреспондентка The Washington Post пишет, что в тюрьме находится несколько десятков молодых и неподготовленных солдат-срочников.
Михаил, ну вот это такой новый сюжет достаточно в российско-украинской войне, фигурируют срочники. Да, ну напомним, Путин обещал, что они не будут никак подвергаться удару украинских военных. Ну тут видим, и подвергаются удару, и их вербуют, и отправляют назад, и очень много пленных. Риски растут для российского военного руководства в связи с этим? Или, ну, это очередная история, которую российское общество стерпит?
Ну да, действительно, здесь более, скажем так, чувствительная тема, потому что когда идет на убой контрактник за 2 миллиона рублей, с ним все понятно, его там наоборот выталкивает родня для того, чтобы побыстрее получить компенсации. Здесь совершенно другая история, здесь срочники, здесь молодежь, которую, в принципе, не должны были посылать в зону боевых действий, и особенно мясные штурмы. По-другому российские офицеры и генералы не умеют воевать. Мы сейчас смотрим на Покровское направление, там просто реально вбрасывается в топку войны сотни и сотни российских граждан ежедневно. И тут, опять же, демонстрация того, что Курскую область считают небольшой проблемой, то есть которую можно просто завалить абсолютно неподготовленными солдатами. Главное – выдержать темп на Донбассе. А в Курскую область можно посылать кого угодно. Дело в том, что, ну, понятно же, что любой офицер, который получит подчинение срочников, он не может рассчитывать на какие-то эффективные боевые действия. Они просто не умеют воевать. Особенно, если приходит подразделение все из срочников. Одно дело, когда, понятно, есть какой-то опытный коллектив, опытная рота, например, туда приходит 10 срочников, они быстро научатся, в принципе, если выживут, конечно, но через какое-то время они просто будут набираться опыта и станут, в принципе, неплохими солдатами там, через полгода или через пару месяцев хотя бы. А здесь, если приходит просто подразделение срочников, это головная боль для командира. Я думаю, что это подразделение не проживет. Первое же боестолкновение с нашими десантниками приведет к тому, что часть будет убита, а часть будет просто сдаваться в плен. И здесь не поможет ни подписание контрактов, потому что говорят, что, ну, вот присягу принимают там какое-то время, и можно уже подписывать контракт по ускоренной процедуре. И это уже контрактник, это уже не срочник формально, а вот для того, чтобы не нарушать слова Путина, будут заходить контрактники формально. То есть срочники, которые подписали контракт. Но в любом случае, с точки зрения боевой готовности и боевых возможностей, это, конечно, ну, нижний уровень, и больше вреда, чем пользы будет России. Особенно в условиях, когда вот поле боя в Курской области намного сложнее, даже если говорить о профессионализме исполнения задач. Нет линии боевого столкновения. Все нужно. Здесь координация, управление, профессионализм каждого солдата, офицера, сержанта играет просто решающую роль. Здесь не просто нужно находиться в окопе. Здесь нужно принимать решения, здесь нужно проявлять инициативу, знать, что ты делаешь. И для срочников это, конечно, недостижимая высота.
Ну и вы уже постоянно апеллируете к Донбассу. Давайте немножко о нем. Там темпы продвижения российской армии ускорились. Об этом Сергей Добряк, глава Покровской городской военной администрации, вот сообщил. Менее 10 километров до Покровска осталось агрессору. Еще меньше до Мирнограда. Мы сейчас говорили вот с главой громады. Там даже нет 1-2 недель, как сказал глава громады. Нужно срочно выезжать. Скоро начнется битва за Мирноград. Почти оккупировала Россия Нью-Йорк, Донецкой области. Это видно по карте Deep State. Ну и вот Очеретинский выступ, так называемый, расширяется, и там уже почти перерезана трасса из Покровска в Карловку. Как вы опишете вот ситуацию, характеризуете ситуацию на Донбассе сейчас, насколько она сейчас тяжелая для украинских защитников? Ну и битва за Покровск, да, начнется, я так понимаю, неделя-две.
Ну, я бы не сказал неделя-две, там еще есть линия обороны Украины, то есть, да, если смотреть по карте, там близко, но на самом деле там есть оборонительные линии украинской армии, которые, ну, формально являются достаточно мощными, и все зависит от того, как их использовать, естественно, от профессионализма наших военных. То есть я бы не говорил о неделе две. Тут действительно для мирного населения сейчас возрастает угроза. Почему? Потому что, в принципе, на дистанцию прямого удара выходит артиллерия российская, и это действительно могут просто вот терроризировать и уничтожать эти города, как россияне постоянно делают. Приблизились на 15-10 километров, и начинается методичное уничтожение артиллерии населенных пунктов. То есть вот это точно может ожидать населенные пункты, которые находятся в радиусе 10-15 километров от линии боевого столкновения. А вот по поводу темпов посмотрим. То есть я думаю, исходя из того, что говорит карта, грубо говоря, что сейчас у россиян темпы снизятся. Во всяком случае, если украинские военные будут профессионально и умело использовать те оборонительные линии, которые там существуют. Поэтому посмотрим. Но для гражданских, конечно, там делать нечего. То есть 10-15 километров, естественно, при российской тактике выжженной земли, я не думаю, что там есть вообще смысл какой-то ждать. Будет прорвана линия обороны, не будет прорвана линия обороны. В любом случае, артиллерийский огонь будет наноситься постоянно.
Михаил, много говорилось о том, что Курская операция как-то перевернула шахматную доску, вернула Украине инициативу, но мы сейчас говорим, да, такая уникальная ситуация, не думал, что будем такое обсуждать, Украина продвигается на территорию России, Россия продвигается на территорию Украины. У кого сейчас инициатива в этой войне вообще?
В том-то и дело, что есть инициатива Украины, есть инициатива в России. Россия не хотела бы отпускать эту инициативу. Я бы изобразил это как, знаете, ковбойская дуэль, когда кто первый моргнет, игра на нервах. То есть Россия бы хотела наступлением на Донбасс надавить на украинское командование. Кроме военных средств, очень активно используются информационно-психологические операции. Это и через западную прессу, и в информационном пространстве, в социальных сетях распространяется такая мысль, что ну, зачем Украине идти в Курскую область, если украинская армия одновременно теряет постоянно украинские населенные пункты. В чем смысл вообще этой операции? Поэтому давление идет на украинское командование, на украинское общество, чтобы оно давило на украинское руководство, чтобы операция в Курской области была прекращена, а все резервы, которые есть, отправлены на Донбасс. А украинская армия, украинское командование давит с другой стороны. Давит на стратегическую дилемму Путина, чтобы он прекратил наступление на Донбассе и начал освобождать Курскую область. Потому что, ну, опять же, где логика? Зачем тебе наступать на Донбассе, если у тебя пол Курской области скоро будет занято украинской армией? В чем тогда смысл этого так называемого СВО? Можно в развалинах Донбасса очень долго там бродить и давить, и стрелять, а в это время пол России можно потерять. То есть здесь игра сейчас нервов идет. Понятно, что эта игра, она скоро закончится. кто первый сдаться. Но я могу сказать так, что если действительно на Покровском направлении сейчас наступление россиян затормозится, то они не смогут долго выдержать, потому что и генерал Романенко говорил, и я могу подтвердить, им нужно сейчас где-то взять 30-50 тысяч войск, срочниками это точно нельзя обойтись, для того, чтобы хотя бы остановить украинское наступление. Если Россия будет и дальше игнорировать продвижение украинских войск, то через месяц, а дальше через два месяца, ну, огромные территории России будут под контролем украинской армии. И для того, чтобы их освободить, нужно будет усилий не меньше, чем на Донбасс. То есть можно себе представить ситуацию, когда Украина сейчас начнет создавать фортификации, минировать территории, создавать оборонные линии на территории Курской области. И дальше, чтобы российской армии освободить эту территорию, придется такие же ресурсы вкладывать, как на Донбассе. То есть вот эти огромные людские ресурсы, огромные ресурсы по технике, финансовым и так далее. То есть, в принципе, ловушка для Путина, она открыта. А дальше каждый день, когда Россия это игнорирует, в принципе, дает возможность Украине продвигаться вперед и создавать условия для более выгодных позиций, занятия выгодных позиций для дальнейшей обороны этой территории.
Ну и спрошу вас о такой вербальной эквилибристике Александра Лукашенко. Дал он интервью российскому пропагандисту Попову, сделал много таких непонятных заявлений. Ну, сказал в частности, что власти Республики Беларусь якобы разместили на границе с Украиной почти треть белорусской армии в ответ на то, что Украина якобы держит у границы около 120 тысяч личного состава. Конечно, трудно в это поверить в условиях таких ожесточенных боевых действий. Ну, это сказал Александр Лукашенко. Прокомментировал это спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии изданию «Украинская правда». Прямая речь. Мы не наблюдаем сейчас увеличение техники личного состава белорусских подразделений у нашей границы. Ну, Михаил, из опыта можно судить, что Александр Лукашенко не зря вышел на интервью к российскому пропагандисту и делал так и подобные заявления. Что он пытается донести, с вашей точки зрения, что происходит?
Ну, я помню, что буквально за несколько недель, пару недель перед Курской операцией была ситуация, когда Лукашенко внезапно вышел и говорит, мы договорились с украинцами, отводим войска, потому что там никакой угрозы нет. Может,
да?
Вы помните?
Да, конечно.
В России, в принципе, сначала на это не обратили внимания, но Лукашенко каждый день что-то рассказывает такое, и его, ну, если анализировать, то это надо быть каким-то лукашенководом, чтобы этим заниматься. А потом произошла Курская операция, и я видел много заявлений, и сначала военкоров, потом это пошло в более широкие массы журналистов в России, они обвинили напрямую Лукашенко в том, что это он виноват, в том, что Украина смогла снять свои войска с белорусской границы и отправить их проводить именно Курскую операцию, потому что там даже были попытки аналитики, что вот 80-я бригада украинская была как раз на границе Беларуси, и дальше теперь она принимает участие в этой операции. Поэтому я думаю, что вот эти все заявления Лукашенко последние недели, они как раз призваны переубедить, ну не знаю, Путина там нужно переубеждать или нет таким способом, ну во всяком случае создать информационный фон, которым будет доказано, что на самом-то деле Лукашенко является сильным союзником России, постоянно держит треть своей армии, хотя это там, ну, 20 тысяч человек, растянуть это все по украинско-белорусской границе, это в принципе ни о чем. Вот он держит треть своей армии на украинской границе, мощно там все это контролирует, и донести главный смысл, что Лукашенко это не предатель, это на самом деле столб, на котором держится вот западная российская граница. Я думаю, что это именно так, потому что другими какими-то причинами объяснить, ну, кроме того, что Лукашенко, когда Лукашенко говорит, он всегда говорит для того, чтобы сберечь свою шкуру. То есть всегда любое заявление Лукашенко это какой-то смысл имеет, или первичный, или вторичный, но всегда речь о любимой шкуре Лукашенко, о которой он заботится, и заботится о сохранении своего режима.
Михаил, полминутки у нас с вами осталось, а вы вспомнили, что Лукашенко заявлял о том, что отвел свои войска, ну, получается, действительно, каким-то образом подыграл он украинской операции, да?
Да нет, ничего не отводило,
не подводил.
Не повлиять. Никак это не могло повлиять, потому что Украина все-таки больше, вот, Украина воспринимает украинско-белорусскую границу все равно как границу с Россией. То есть нам не белорусские войска угрожают, а переброска 50 тысяч российских войск в Беларуси, оттуда опять наступление на украинскую территорию.
Спасибо вам большое, Михаил. Было очень интересно с вами пообщаться. Михаил Самуй с нами был, военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network. Обсудили вот мы действительно такой широкий круг тем. Еще есть вопросы, но оставим их вот на следующий раз. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Я напомню, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс». Там гораздо больше материалов, чем вы смогли увидеть и услышать в нашем эфире. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас, если еще не подписались. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора студии или сюжета, которые сделают наши корреспонденты. Подписывайтесь на нас и в YouTube, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».